Я вас категорически приветствую. После Великой Октябрьской социалистической революции родная страна стремительно погрузилась в пучину гражданской войны. Далеко не все были рады приходу к власти большевиков. Это вовсе не потому, что большевики были плохие. Это потому, что в любом обществе во все времена есть масса недовольных и несогласных. И при смене власти это нередко приводит к гражданской войне. Вот так случилось и у нас. Бурлящую страну покинуло не менее 1,5 миллионов человек. Среди них было множество ярких представителей творческой интеллигенции. Это были, как это теперь говорят, суперзвезды своего времени. Писатели: Бунин, Куприн, Ремезов, Цветаева, Толстой, Белый, Ходосевич, Горький. Композиторы: Стравинский, Рахманинов, Прокофьев, Глазунов. Ну и в больших количествах известные художники, скульпторы, инженеры и ученые. Кто-то сумел обустроиться за границей, кто-то снискал там славу и деньги, а у кого-то в эмиграции жизнь вообще не задалась. Часть уехавших практически сразу вернулась обратно. Очень многие вернулись к началу 30-х годов. Ну вот сегодня давай посмотрим, как складывалась жизнь интеллигенции за границей. Поглядим, что побудило самых разных творцов вернуться на родину. Эмиграция проходила в несколько этапов. Первый, так называемая белая эмиграция, проходил с 1918 по 1922 год. В этой волне страну покидали военные и гражданские лица, бежавшие от победившей в ходе революции и гражданской войны советской власти. По разным оценкам, тогда страну покинуло от 1,5 до 3 миллионов человек. Эмиграция не всегда происходила по собственному желанию. Тому пример известный многим философский пароход. Не все знают, что придумали философский пароход в США. Это когда из США изгоняли своих собственных граждан по политическим мотивам. Ну, у нас, естественно, врут десятилетиями, что все это придумали большевики. Но мы это дело ловко переработали в философский самокат, на котором нынешняя интеллигенция, роняя кал, убегала через верхний Ларс. На философских пароходах из страны были высланы антисоветски настроенные представители интеллигенции. Кстати, при деньгах, с барахлом. Среди них были писатели, философы, врачи, ученые. Ну, к примеру, философ Николай Бердяев, поклонник немецкого нацизма Иван Ильин, Семён Франк, социолог Питерем Сорокин, писатель Михаил Осаргин, инженер-конструктор паровых турбин Всеволод Есинский. Хорошо известные слова Льва Троцкого о высылке антибольшевистски настроенной интеллигенции за границу. «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть это было невозможно». Если посмотреть на дальнейшую историю нашей страны и немножко задуматься, то можно понять, что, выслав этих граждан из страны, советская власть спасла их жизни. Но количество высланных на пароходах по сравнению с теми, кто покинул страну добровольно, было ничтожно мало. Ну и пока одних советская власть высылала, были и те, кого руководство страны хотело вернуть на родину. Ну, тут может возникнуть вопрос: это зачем? Вроде бы хорошо получилось, так называемый протестный электорат сам уехал и прекратил распространять антисоветчину. Идеологически разлагать наши массы стало некому. Но это хорошо, только на первый взгляд. А на самом деле в стране остро не хватало специалистов, специалистов самых разных. Ну, это примерно как сегодня, когда в начале спецоперации за границу массово сбежали специалисты из IT. Вот и тогда, кроме писателей, философов и художников, уехали инженеры, ученые, медики. В 1923 году На заседании Политбюро ЦК РКПБ Дзержинский отмечал: «За границей имеется целый ряд довольно крупных русских специалистов и окончившей за границей учение молодежи, тяготящихся условиями своей жизни и желающих вернуться и работать в Советской России. Между тем, мы очень бедны спецами». Из своего опыта на транспорте должен сказать, что спецы, оставшиеся у нас, самые худшие, без инициативы, без характера, тянут лямку, чтобы выжить. Думаю, что из эмигрантов мы могли бы получить немало спецов инициативных, только для этого не надо давать общей амнистии, а нужным нам спецам давать индивидуальные прощения и прием в русское гражданство с тем, чтобы они обязались определенное время, 1-2 года, работать там, где мы укажем, чтобы доказали искренность своего раскаяния. Дела обстояли плохо не только с техническими специалистами, но и с военными кадрами. Из эмиграции пытались вернуть в том числе и белых офицеров. Само по себе возвращение домой имело огромный пропагандистский эффект. Люди, пожившие на Западе и осознавшие, что жизнь в СССР лучше, в красках рассказывали о том, что бегать от новой власти глупо и недальновидно. Это был прекрасный агитационный инструмент против Запада. И чем солиднее возвращалась фигура, тем сильнее был удар по идеологическим противникам. Такой солидной фигурой, к примеру, был писатель Максим Горький. Слава пришла к нему в начале 20 века. К 1902 году он издал примерно 50 своих произведений, которые перевели на 16 языков. Истинный пролетарский писатель вместе с революционерами выступал против царского режима, обличал прогнившую власть. Как пламенный революционер даже немножко отсидел в тюрьме. Но в 1906 году из-за политических преследований Горький покинул Россию, побывал в США, где познакомился с Марком Твеном, тогдашней мегазвездой западной литературы. На чужбине Горький не оставил политическую работу, собирал средства на нужды большевиков, но сам при этом жил в Италии. В конце 1913-го, воспользовавшись амнистией, вернулся в Россию. До революции 1917 года находился в дружеских отношениях со многими видными революционерами. С Владимиром Ильичем Лениным, с Троцким, с Дзержинским, был членом РСДРП. Горький и руководство партии большевиков не сошлись во мнениях по поводу разгона учредительного собрания, по поводу репрессивных мер в отношении интеллигенции, ну и цензуры. Товарищ Горький не принимал методы большевиков. До нас дошла масса резких высказываний Горького в адрес действующей власти. Например, Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти. Но я верю, что разум рабочего класса, его сознание своих исторических задач скоро откроет пролетариату глаза на всю несбыточность обещаний Ленина, на всю глубину его безумия. Надо понимать, что Ленин не всемогущий чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата. Большевизм – национальное несчастье. Подобного рода высказывания все, кому надо, видели и крепко помнили. Но авторитет Горького был исключительно велик. Ну и в итоге личные связи с руководством партии, широкая известность, всенародная любовь отвели от писателя беду. Вплоть до 1921 года Горький пытался критиковать власть, но и не прекращал сотрудничать с ней ради помощи другим деятелям культуры. В 1921 году он снова уехал за границу. Сперва пожил в Германии, потом переехал в солнечную Италию. И уже оттуда снова, не сдерживаясь, критиковал большевиков и саму революцию. Параллельно плодотворно трудился. В эмиграции продолжал выступать с позицией заступника русской интеллигенции, посредника между советской властью и эмигрантами. После смерти товарища Ленина страну возглавил товарищ Сталин. Отец народов прекрасно понимал, какое влияние писатель Горький оказывает на массы. В непростое время становления Советской Республике нужны были яркие представители культуры. И в 1928 году Горький по приглашению Сталина едет в СССР. Встречали его «Мое почтение». В честь писателя город Нижний Новгород немедленно переименовали в Горький. На вокзале встречали тысячи восторженных читателей и почитателей. От вокзала несли по улицам на руках. Горький немедленно совершил обзорную поездку по Центральной России, Украине и Кавказу. Ну, теперь ты понимаешь, под кого так старательно косил Солженицын. Горькому предстояло ознакомиться со всеми достижениями страны за 10 лет, прошедших с момента Великой Октябрьской революции. И то, что он увидел, разительно отличалось от той страны, которую всенародный любимец оставил 7 лет назад. Писатель был очень серьезно впечатлен успехами СССР. Но немного погодя, пылкий литератор все равно вернулся в Италию, где проводил зиму и осень, еще 4 года. В 1931 Горькому предоставили особняк в Москве, организовали идеальные условия для жизни и работы. И в конце 1932 года он вернулся на родину окончательно. Максим Горький был натурально знаменем советской литературы. Постоянно участвовал в самых разных литературных и партийных мероприятиях, вел активную политическую и социальную работу, работал на благо родной страны. Скончался писатель 18 июня 1936 года, на 69-м году жизни. Урну с его прахом на похоронах несли Сталин и Молотов. Ну, понятно, не обошлось без зловещих слухов. Злые языки шептали, что всенародного любимца отравили. Ну, новичка тогда еще не было, а слухи были точно такими же, как сейчас. Но Максим Горький скончался от естественных причин. У него с молодости было нехорошо с легкими, а тогдашняя медицина вылечить такое просто не могла. Еще одной мощной фигурой среди тех, кто покинул страну и вернулся, был писатель Алексей Толстой. Алексей Толстой категорически не принял Октябрьскую революцию. «Я представляю из себя натуральный тип русского эмигранта, то есть человека, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам. В эпоху великой борьбы белых и красных я был на стороне белых, я ненавидел большевиков физически, я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед. В эти годы погибли два моих родных брата, один зарублен, другой умер от ран, расстреляны двое моих дедей, 8 человек моих родных умерло от голода и болезней, я сам с семьей страдал ужасно. Мне было за что ненавидеть». Ну и тут не поспоришь, причины действительно были, и причины весьма серьезные. Толстой эмигрировал одним из первых в начале 1919 года. Период эмиграции оказался для него крайне плодотворным. За 4 года написал первый том трилогии «Хождение по мукам». Ну, по сути, это был первый роман о русской революции. Современники говорили, что это первое значительное литературное произведение, созданное за рубежом. Чего, кстати, мы никак не дождемся от самокатчиков Верхнего Ларса, которых постоянно сравнивают с эмигрантами времен Гражданской войны. За 2 года среди так называемой творческой интеллигенции не появилось никого, кто, вырвавшись из когтистых лап жуткого, удушающего режима, явил бы миру творение межконтинентального масштаба. Где все эти таланты? Что они за все это время сделали? Правильно, ничего. Ну а вернемся в 20-е годы 20 века. Хождение по мукам, роман «Аэлита», повесть «Детство Никиты» – все это Алексей Толстой написал в эмиграции. Параллельно активно участвовал в издании эмигрантской периодики. И каково же было удивление оппозиционно настроенных деятелей, когда в 1922 году Толстой внезапно выступил в поддержку большевиков и призвал своих коллег к сотрудничеству с оными. Народный хит «Шо ж ты, фраер, сдал назад» тогда еще не вышел, но вопросы были примерно такого же толка. Эффект от мощного призыва оказался покруче, чем от пачки дрожжей, закинутой в сельский сортир. Толстой не просто призвал сотрудничать, он начал яростно сотрудничать сам. Вступил в должность редактора литературного приложения лояльной большевикам эмигрантской газеты накануне. Когда коллеги по опасному литературному бизнесу потребовали объясниться, Толстой ответил всей эмигрантской интеллигенции открытым письмом. Теперь позвольте мне указать на причины, заставившие меня вступить сотрудником в газету, которая ставит себе целью укрепление русской государственности, восстановление в разоренной России хозяйственной жизни и утверждение великодержавности России. В существующем ныне большевистском правительстве газета накануне видит ту реальную, единственную в реальном плане, власть, которая одна сейчас защищает русские границы от покушения на них соседей, поддерживает единство русского государства и на Генуэзской конференции одна выступает в защиту России от возможного порабощения и разграбления ее иными странами. Ты смотри, почти 100 лет прошло, а ведь практически ничего не поменялось. Вскоре писатель заявил о своем желании вернуться на родину, и 1 августа 1923 года действительно вернулся. Позднее он писал: «Жизнь в эмиграции была самым тяжелым периодом моей жизни. Там я понял, что это значит быть парией, человеком, оторванным от родины, невесомым, бесплодным, ненужным никому, ни при каких обстоятельствах». Толстой одним из первых в эмигрантских кругах понял, что за большевиками будущее, и что другого будущего для России в ближайшей перспективе не предвидится. Вячеслав Молотов, выступая в 1936 году на 8-м чрезвычайном съезде Советов, сказал буквально так: «Товарищи, передо мной выступал всем известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой? А теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли советской. Товарищ Алексей Николаевич Толстой. В этом виновата история. Но перемена-то произошла в лучшую сторону. С этим согласны мы вместе с самим Алексеем Николаевичем Толстым». Коллеги-эмигранты за такие симпатии немедленно прилепили ему прозвище «Красный граф» и в искренность симпатий к большевикам не поверили. А Толстой на родине сделал блестящую карьеру. Он получил 3 сталинские премии, членство в Академии наук и в правлении Союза писателей. Некоторое время после смерти Горького даже Союз писателей возглавлял. Был избран в Верховный Совет СССР, регулярно совершал поездки за границу. Условия жизни у Толстого были роскошные – дача в Барвихе, прислуга. За такое отношение Толстой платил руководству страны верностью и активно участвовал во всем, что требовало его участия. Толстой был членом комиссии по расследованию злодеяний фашистских захватчиков. Сталинскую премию за роман «Хождение по мукам» он передал в Фонд обороны на строительство танка «Грозный». Умер Толстой 23 февраля 1945 года от саркомы легких в возрасте 62 лет. До нашей великой победы он не дожил всего 2 месяца. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. В связи с его смертью был объявлен государственный траур. Среди знаковых музыкантов, покинувших страну во время революции и потом вернувшихся, был Александр Вертинский. 7 ноября 1917 года в Москве проходил его бенефис. Революцию он встретил на пике популярности. Вертинский был, мягко говоря, далек от марксизма. Чужды ему были и монархические, кадетские, эсеровские, да и в общем и целом идеалы белого офицерства. Он внимательно и трезво смотрел на революционные перемены. После революции Александр Вертинский решил, что ужиться с новой властью он не сможет, и в конце 1917-го отправился на юг бывшей империи, занятый тогда белыми, а в 1920-м убыл из Крыма в Константинополь. После Турции некоторое время жил в Румынии, потом перебрался в Польшу, Германию, Францию, везде активно гастролировал. В 1934-м уехал в США и годом позже оттуда в Шанхай. Об эмиграции Вертинский писал так. Что толкнуло меня на это? Я ненавидел советскую власть? Нет. Советская власть мне ничего дурного не сделала. Я был приверженцем какого-либо другого строя? Тоже нет. Очевидно, это была страсть к приключениям, к путешествиям. Юношеская беспечность. Первая попытка вернуться на родину была предпринята Вертинским еще в 1923 году. Через советского посла в Польше он передал властям просьбу разрешить ему вернуться на родину. Но тогда ему отказали. Про годы эмиграции Вертинский писал. Начиная с Константинополя и кончая Шанхаем, я прожил не очень веселую жизнь. Жизнь человека без родины. Все пальмы, все восходы, все закаты мира, всю экзотику далеких стран, все, что я видел и чем восхищался, я отдаю за самый пасмурный, самый дождливый и заплаканный день у себя на родине. Разрешение вернуться он получил в годы войны, после того, как написал письмо Молотову. 20 лет я живу без родины. Эмиграция – большое и тяжелое наказание, но всякому наказанию есть предел. Даже бессрочную каторгу иногда сокращают за скромное поведение и раскаяние. Под конец эта каторга становится невыносимой. Жить вдали от родины теперь, когда она обливается кровью, и быть бессильным ей помочь – самое ужасное. Вернулся Вертинский в СССР в 1943 году. Активно гастролировал на фронте и делом доказывал, что может быть полезен родине. А в 1945-м Вертинский написал песню «Он», посвященную товарищу Сталину. «Чуть седой, как серебряный тополь, он стоит, принимая парад. Сколько стоил ему Севастополь? Сколько стоил ему Сталинград?» И в слепые морозные ночи, когда фронт заметала пурга, его ясные яркие очи до конца разглядели врага. Эти черные тяжкие годы, вся надежда была на него. Из какой сверхмогучей породы создавала природа его? Побеждая в военной науке, вражьей кровью окрасив снега, он в народа могучие руки обнаглевшего принял врага. И когда подходили вандалы к нашей древней столице отцов, где нашел он таких генералов и таких легендарных бойцов? Он взрастил их, над их воспитанием много думал он ночи и дни. О, каким грозовым испытаниям подготовлены были они! И в боях за отчизну суровых шли бесстрашно на смерть за него, за его справедливое слово, за великую правду его. Как высоко вознес он державу, вождь советских народов друзей, и какую всемирную славу создал он для отчизны своей. Тот же взгляд, те же речи простые, также скупы и мудры слова. Над военной картой России посидела его голова. Вот кое-что понимал в жизни товарищ Вертинский. После него о советских и российских руководителях почему-то никто ничего подобного не написал.
Жизнь на родине у Вертинского складывалась неплохо. Постоянные гастроли, съемки в кино. С 1943 по 1957 он дал в СССР более 3000 концертов. В среднем это получается примерно 215 выступлений в год. Крепок был артист. Немногие нынешние рок-звезды могут похвастать таким успехом. Вот, к примеру, Виктор Цой с группой «Кино» на пике популярности в 1989 году и сольно, и в составе группы дал за год 66 концертов. Ну а до конца жизни Вертинский считал, что советская власть его не замечает и даже держит в тени. Однако 215 концертов на государственных концертных площадках говорят о прямо противоположном. Умер Вертинский 21 мая 1957 года от сердечной недостаточности в ленинградской гостинице «Астория» сразу после очередного концерта. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Многие, очень многие творцы приняли решение вернуться на родину. Многие из них вернулись, многие внесли серьезный вклад в нашу культуру. Но о них поговорим в другой раз. Посмотрим, получится ли что-нибудь из нынешних самокатчиков, которых вырастили на Солженицыне. А на сегодня все.
Знаете, мы часто приезжаем в Луганскую Народную Республику, стараемся всегда заехать к вам. И у нас к вам сегодня небольшой презент от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, губернатора Московской области, небольшие подарки. И мы сегодня с коллегами с волонтерами в Подмосковье хотели их вам подарить.
Команда волонтеров Подмосковья передает не только плюшевых людей за губернатора, но и помощь, собранную в рамках акции «Доброе дело», инициировали подмосковные школьники, а губернатор поддержал. И сейчас все, что мы привезли, собрано по инициативе наших молодых подмосковных ребят, чтобы передать любовь и заботу от Подмосковья сюда, где она действительно нужна.
Сегодня мы в Петровском заехали к ребятам, передали им кондитерку, подарки памятные от Андрея Юрьевича Воробьева, нашего губернатора. Ребята нас ждут, мы приезжаем сюда не первый раз, привозим гуманитарную помощь, до этого у нас были более крупные выезды. Ребята всегда рады нас видеть, чуть с ними пообщались и едем дальше в рамках нашей гуманитарной миссии.